Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о святилище с Виталием Олейником. День добрый, Виталий.
Здравствуйте, Андрей.
Сегодня вот тема, которую хотел бы поднять, это об элементах, которые у нас есть во святилище. У нас святилище наполнено кровью, постоянно там идет заколание жертв, постоянно идет вот этот вот элемент главный, кровь, который переносит и грехи и прочее. И, естественно, там есть вода. И есть еще огонь. Вот на огне хотелось бы остановиться поподробнее. Вот как здесь и в первом послании Иоанна текст говорит, первое послание Иоанна, глава 5, 8 текст. «Три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, и сии три об одном». И вот у нас в святилище тоже есть огонь, вода и кровь. О чем свидетельствует этот огонь во святилище?
Мы находим, что изначально, когда Бог вот давал повеление о святилище, то там при описании этого события, согласно книге Исход, 24 главе 17 стиху, сказано, что вид же славы Божьей на вершине горы Синай был для сынов Израиля как огонь поедающий. То есть Бог, когда физически спустился на гору Синай, сказано, она таяла, горы таяли. Бог, таким образом, это не только сияние, но и физический огонь. И вот когда вот этот Бог сказал, я поселюсь среди вас во святилище, то он, соответственно, в качестве постоянного напоминания о своей природе оставил определенные формы и стихии, которые постоянно присутствовали там. Ну, в частности, когда святилище было посвящено, о чем рассказывает 9 глава книги Левит, то сказано, сошел, вышел огонь от Господа, и он зажег огонь на жертвеннике, всесожжение. И согласно Божьим заповедям, этот огонь нужно было постоянно поддерживать.
То есть получается эдакий вечный огонь, который там горел постоянно.
Божий, и главное, по природе, Божий огонь. Угу. То есть сказано, огонь на жертвеннике пусть никогда не угасает. Постоянно его нужно было поддерживать. И в частности, в этом-то и суть греха Надава и Авиуда, они чуждый огонь, они свой принесли. То есть был тот, который уже Бог сам дал. Ага. Причем это прямо тут же, вот в конце 9 главы книги Левит описано, а в 10 главе вот сказано, они чуждые внесли. Вот. То этот огонь, соответственно, он использовался для того, чтобы от него возжигать лампады. Ага. Соответственно, в первом отделении, во святом, свет, который горел, это был Божий свет, опять Божий огонь. И огонь, который использовался на жертвеннике всесожжения, он в виде вот горящих угольев, он вносился во святое и возлагался на жертвенник курения, далее размещался вот этот вот курительный состав ароматический. То есть вот это все было разной формой, в основе которой всегда лежала одна базовая идея. Бог – это огонь. Причем огонь вечный, не прекращающийся. В подлиннике используется термин «тамид», постоянный, вот, регулярно обновляемый и постоянно присутствующий там. То есть для израильтян, даже тех, кто не мог внутрь святилища заглянуть, вот, они всегда видели, что на жертвеннике огонь горит, что Бог – это огонь. Это была вот такая непосредственная постоянная ассоциация.
Ну, если еще вспомнить скинию собрания в пустыне, то так, там тоже каждую ночь огонь над скинией горел.
Столб огненный ночью.
Был.
Верно.
Ну, это четкое такое представление о Боге, как огне им было. С другой стороны, вот этот вот вечный огонь, он зажегся только однажды, или Бог периодически его зажигал? Или они сохранили все это время этот огонь?
Он был потушен тогда, когда в вавилонский плен люди были уведены, там и жертвенник был разрушен, и вот святилище полностью. Перед этим, когда Соломон посвящал храм, построенный им на горе Мориа, там вновь произошло повторение чуда при посвящении скинии Моисея. Господь сам зажег огонь на жертвенник. То есть это было новое место совершения служения, и вот оттуда снова этот огонь передавался. Были ли перерывы? Скорее всего, да, потому что были периоды, когда храм в Иерусалиме настолько осквернялся,
что, там что вместо
жертвенника Господня, там жертвенники иным богам языческим. Вот. Но это, собственно, и было причиной, по которой народ был уведен в плен, по которой Господь позволил его жилищу быть разрушено. А вот что касается заповеди, Божий замысел, как был представлен, он хотел, чтобы этот огонь горел непрестанно, всегда. Но были особые моменты, когда кто-то вот восставал против Господа. Да? Господь из святилища, он напоминал о том, что он есть огонь поедающий. Вот, например, 16 глава книги Числа, 35 стих говорит: «И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение». Это описание восстания. 250 человек сказали: мы тоже хотим вот,
священниками
быть священниками. Да. И тогда Моисей говорит: ну, давайте попробуем. То есть, если матрица Вселенной вас не устраивает, тот закон, который Господь вам дал, не устраивает. Причем в Торе сказано, что уберегите. Задача левитов и священников была в том, чтобы еще уберегать народ от огня поедающего. Потому что если народ не в курсе, как проводить служение или сделать что-то неверно, все, тут же смерть на месте. Ну, а эти вот 250 все-таки решили попробовать. И, соответственно, они погибли на месте, огонь вышел оттуда, и Господь очень ясно продемонстрировал, что святилище это место, откуда Божьи суды выходят и спускаются на тех, кто, зная, это люди-начальники были, они были в курсе, они знали о законе Божьем. Кто, зная, все-таки упорно идет против Господа.
Но ведь не всегда Господь так вот явно наказывает прямо вот от себя огнем с неба или еще что-то каждого грешника, который грешит.
Да, написано в книге «Екклесиаст»: «Не скоро совершается суд над худыми делами, оттого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Господь по своей милости в действительности обычно наказывает только тогда, когда достигается состояние, которое названо в Библии мерой беззакония, которое переполняется. То есть Бог по природе желает спасти всех. Он говорит: «Я не желаю смерти грешника». Вот потому он долготерпелив, много милостив, но тем не менее, когда человек вот упорствует, то тогда личность ли, или если это весь народ, народ и так далее, общество, оно не может дальше существовать.
Потому когда, когда наглость по отношению к Господу уже переходит все мыслимые и немыслимые границы, тогда Господь уже говорит: ну все, хватит.
Да, ну и одна из причин заключается в том, что если это явление становится упорным и неисправимым, то, коль скоро мы живем в обществе, мы все друг от друга зависимы, мы все друг на друга влияем, то вот для того, чтобы вот эту раковую болезнь, греха не распространить на все тело общества и таким образом лишиться вообще всего рода человеческого, Господь вот в такие моменты переполнения меры беззакония, он наказывал и отрезал вот ту часть, оперировал общество для того, чтобы сохранить его жизнь целиком.
Почему Бог решает судить эту землю вот именно вот огнем?
В категориях Торы заключения, в смысле наказания, не предусмотрено.
В огне будут жить как раз-таки праведники.
Понятие ада в Библии описано очень просто.
То есть, получается, смерть тоже будет уничтожена огнем? Ну, по большому счету, поэтому и устройство общества, даже гражданского, оно подразумевает изолирование некоторых людей от общества, когда они переходят какие-то границы дозволенного и прочее, прочее.
Сам принцип верен. Однако интересно отметить, что в категориях Торы заключения, в смысле наказания, не предусмотрено. Там заключение только в смысле следственного изолятора. То есть сказано, что они заключили его под стражу, доколе Господь не определил, что с ним делать. Потому наказание было,
скажем... То есть либо жизнь, либо смерть. Вообще, получается,
финансовые, третьего недавно. Финансовые были.
Мог быть другой вариант.
Штраф, да, то есть нужно было заплатить вот такое. Затем было физическое наказание. Можно было, сказано, дать до 39 ударов палками и так далее. И вот еще одна высшая мера наказания – смерть. Но не было того, чтобы вот за счет государства, за счет налогоплательщиков, скажем так, содержать какое-то население где-то вот дополнительно. Кроме случаев городов-убежищ, их было 6, но там находились фактически не преступники, а те, как говорит Священное Писание, кто случайно убил ближнего своего, не имея зла против него, и это были города спасения. Это, пожалуй, самая отдаленная вот, аналогия того, что у нас называют исправительными учреждениями.
Ну, вот здесь еще одно место хотелось бы прочесть. Это 2 Петра, 3 глава, 7 текст. «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». То есть мы уже говорили, что вот огонь – это огонь, поедающий от Господа, хранящийся в святилище, от которого исходит суд, да. И, по сути, и наказание тут же сразу. «Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда». Почему Бог решает судить эту землю вот именно вот огнем? Раньше судил потопом, например.
Библия открывает, что огонь – это сама природа Бога. Мы читаем, например, в книге пророка Исаии в 33 главе описание событий последних дней, где сказано, я начну, может быть, с 17 стиха этой главы, сказано: «Глаза твои увидят царя в красоте его». То есть описывается пришествие царя царей, Господа господствующих. И перед этим сказано так: «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Ну, обыкновенный ответ, естественно, никто. Вот. Но Библия дает иной ответ. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии» и так далее, «тот будет обитать на высотах убежища его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя». То есть, когда придет царь, придет огонь поедающий.
Интересная ассоциация получается, что в огне будут жить как раз-таки праведники.
Верно. Они будут жить при огне поедающем, потому что в Библии сказано, причем неоднократно, вот мы читали в книге «Исход», дальше мы можем посмотреть послание евреям, 12 глава, 29 стих, сказано: «Бог наш есть огонь поедающий». Это его природа. Соответственно, что происходит при втором пришествии Иисуса Христа? Он физически приближается к нашей земле. И он не выбирает способ наказания. Фактически, Священное Писание описывает, что когда нечестивые видят его, то от славы, могущества его они погибают. Фактически, написано так у апостола Павла: «Которые подвергнутся наказанию, цитирую, вечной погибели от лица Господня, от славы, могущества его». То есть, Бог свою природу изменить не сможет. Он есть огонь поедающий, и когда Святой Бог приходит на землю, то все, кто не в завете с Ним, все тело, кого не будет преображено, как апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 15 главе, смертное тело облечется бессмертным, тленное, нетленным, это у праведных, у тех, кто в завете с Господом, кто ожидает Его во спасении. Все остальные, они останутся вот в обычном теле. А Господь сказал Моисею на горе Синай: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых». То есть Божий суд огнем – это непроизвольное действие Божье. Такова его природа. И он просто придет на землю. И все, кто не в завете с ним, все, кто противится ему, в силу вот того, что мы все смертны, а грешники – погибнут.
Интересно получается, вообще вот с ног на голову все переворачивается, потому что у большинства христиан есть понятие об аде, То есть в некотором месте, где действительно горит вот этот вот огонь, который производит суд и производит мучения для грешников, нечестивых людей, и туда попадают души тех людей, которые умерли, отвергнув Бога.
Да.
Как быть тогда с этим понятием? Потому что если Господь приходит в конце времени для того, чтобы воздать каждому по делам, его написано, то есть суд, то что же тогда вот этот вот ад, куда отправляются души умерших? Или что же тогда тот рай, куда могут отправляться души других там праведников? И особенно в контексте того, что мы только что прочитали, что именно души праведников, получается, будут жить при огне поедающем, который есть Господь. Вот как-то хотелось бы это все примирить, потому что иначе получается каша в головах у христиан.
Понятие ада в Библии описано очень просто и понятно. Но просто не означает легко для восприятия, поскольку если мы выросли с определенными установками, с терминами, которые, что называется, с молоком матери впитаны и автоматически подразумеваются, то, находя в Библии такие слова, как рай, ад, мы их ассоциируем непосредственно с тем, как мы изначально научены. И потому вот выбор у каждого, кто изучает Священное Писание, постоянный выбор. Всякий раз, когда открываешь Слово Божье, стоит так. Я буду воспринимать термины Слова Божьего сквозь призму самого Слова Божьего. Буду искать определение этим терминам непосредственно в словаре, который Бог предлагает в Своем Слове. Или же воспринимать сквозь призму своего мировоззрения. И тогда у одного направления ад многоуровневый, у другого направления ад просто одно место, у кого-то есть среднее положение между раем и
вроде
адом.
Вроде чистилище, да?
И так далее. То есть концепций очень много. И, естественно, тема эта гораздо обширнее, чем вот в контексте святилища можно показать. Но я предлагаю, может быть, хотя бы один отрывочек посмотреть из книги Откровения, 20 глава, где как раз суд описан. Читаем. 20 глава, начиная с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы по написанному в книге сообразно с делами своими». И вот, внимание. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». То есть мы видим, что из ада идут на суд. Соответственно, пребывание в аду не является наказанием, то есть еще участь не решена.
Соответственно, не может быть там никакого, скажем так,
процесса
мучения,
наказания.
Да, или, да, или горения, или чего там, что там
и
происходит.
И следующий стих говорит: «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Обратите внимание, в аду нету озера огненного, ад повергается в озеро огненное. То есть такие понятия, как гиена огненная и ад, это совершенно разные понятия в терминологии Священного Писания. Но если еще чуть уточнить, хотя бы немного, мы увидим, что термин «ад» является переводом древнееврейского термина, использующегося в Священном Писании, который звучит так – «шеол». И термин «шеол» попросту означает «могилу». Потому-то из ада, из могилы всех на суд при воскресении, и затем уже после суда, соответственно, если человек не найден в книге жизни, тогда ад повергается в озеро огненное. То есть вся земля, вот то, что вы читали, земля и все дела на ней – сгорят.
То есть получается, что вообще ада как такового, как понятия, просто не существует. Как понятие вот в умах, скажем так, русскоязычного слушателя. Потому что у нас ассоциация с адом, как мы уже сказали, о чем-то горящем в преисподней, где мучаются души умерших. То есть такого понятия в принципе не существует.
Существует понятие огня, существует понятие наказания, существует понятие озеро огненного, гиены огненной. Все это верно, и наказание реально, но термин «ад» описывает могилу. Потому, ну, на первый взгляд, эта терминологическая разница может показаться банальной, но когда мы понимаем, что озеро огненное наступает после суда, а суд наступает с моментом апокалиптических событий, с пришествием Господа на землю, то вот тогда это имеет решающее значение, где сейчас находятся те, кто умер. И ответ – они ожидают своего решения, они ожидают дня суда.
Но, по крайней мере, это становится гораздо более логичным, чтобы судить в конце времени, а не судить уже сейчас, когда еще неизвестно, чем все закончится.
Либо тогда получается, что человека судят сразу после смерти, он отбывает наказание, он уже мучится там в предполагаемом аду, а потом его снова оттуда извлекают, снова судят и теперь снова ввергают.
То есть это совсем нонсенс выходит.
А в Библии сказано, что человеку положено однажды умереть и потом суд. То есть суд только один. Потому это выбор между тем, что привычно, и тем, что говорит Священное Писание. Есть одно место во всей Библии, в книге Евангелия от Луки, в 16 главе, где ад рисуется вроде бы как с огнем. Однако при внимательном изучении становится понятно, что Иисус Христос говорит метафорически, говорит аллегорически, потому что если ту картину взять и буквально вот применить, то получается, что все, кто хорошо живет финансово, они будут в том мире гореть. А все, кто крохами питается, так, ну, скажем, не знаю, хочет работать или нет, тут уже трудно сказать, но, по крайней мере, все бедные, им прямиком дорога наоборот,
место утешения. Что тоже, по большому счету, неверно.
Естественно. То есть мы вечную участь обретаем по категориям нравственности или безнравственности, но никак не по социальному статусу.
Ну вот вы процитировали из 20 главы книги Откровения, там в 10 стихе есть тоже интересный момент, который мы читаем, что будут мучимы день и ночь во веки веков, то есть в этом самом огне. Да. Огонь, мы уже сказали, вечный. То есть ад у нас начинается, вот ад в нашем понимании этого слова, да, в понимании мучений, наказания, горения в этом вечном огне начинается после пришествия Господа и после вот этого суда.
Да.
Вот это огонь вечный, он действительно всю вечность будет продолжаться, будет какой-то контакт между теми, кто будут спасенные, теми, кто будут умершие, или, скажем так, мучимы в этом огне.
Вся фразеология 10 стиха 20 главы книги Откровения взята из пророческих писаний древности. Мы находим, например, у пророка Исаии в 34 главе, здесь же рядышком место, к которому мы уже обращались, содержит вот такие слова о наказании едомлян, древние царства, где сказано с 5 стиха так: «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Едом, и на народ, преданный мною заклятию». Язык святилища. На небе
суд
принимается решение, а, соответственно, суды изливаются на землю. И вот как это описано. «Превратятся, 9 стих, реки его в смолу, прах его в серу, и будет земля его горящую смолою». Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее. Будет от рода в рода оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней. То есть, когда читаешь и на этом останавливаешься, то ощущение какое? Едом, территория Едома
должна
превратится
гореть
в озеро огненное.
Ну, то есть, можно сходить и посмотреть.
Конечно. И здесь и прах, и сера, и днем, и ночью, и постоянно. То есть, все слова, которые использует Иоанн Богослов в книге Откровения для описания участи нечестивых.
Но разве Едом – это не тот же самый известный город Петра, как вот их столица, куда можно было сходить и посмотреть, и до сих пор туда ходят и смотрят на этот город изнутри и снаружи?
Именно так, именно так.
И ничего там не горит.
И я, когда был в Петре, был в Иордании, я приобрел такую бутылочку из песка разного цвета, где специалисты местные изготавливают картины, и там можно имя вывести и прочее, прочее. То есть у меня есть прах Едома дома. Ну, смею вас заверить, он не горит. Но даже если бы я там и не был, не видел воочию, что там происходит, что чтение текста Священного Писания дальше, оно вот всегда помогает. Вот послушайте, что сказано. «И завладеют ею, вот этой землею, завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней». И протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Дальше. «Зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником».
Физически не могли бы зарасти, если бы до сих пор горело, тем более смолой.
То есть, каким-то образом в видении Исаии вот эти все слова, которые многими воспринимаются как описание постоянного процесса наказания, этот образ меняется тем, что вот уничтожено все, Бог свое наказание излил, а дальше там все растет, дальше там животные живут и так далее. Потому книга пророка Исаии использует эти термины для того, чтобы показать необратимость, невозвратность и окончательный характер уничтожения, а отнюдь не вечный процесс наказания. И вот когда книга Откровения об этом говорит, она никак не может входить в противоречие с тем, что пророки пишут. И пророки фактически дали нам образец, как следует понимать. А вот у Иезекииля сказано в 28 главе о сатане так. «И извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». То есть наказание дьявола, наказание нечестивых, зверя лжепророка, который там описан в 10 стихе 20 главы книги Откровения, оно будет полным и окончательным. И когда все будет уничтожено, тогда наступит конец.
То есть мы можем говорить о том, что вот этот вот огонь вечный, он вечный потому лишь назван вечным, что он исходит от вечного Господа.
Господь вечен.
И, соответственно, он исходит с такой силой, что после него уже невозможно будет это дело восстановить, то, что оно сожгет.
Да.
И здесь интересно тоже было сказано, что и смерть, и ад повержены в озеро огненное. То есть, получается, смерть тоже будет уничтожена огнем? Это как-то очень странно вообще.
Ну, здесь смерть и ад идут в связке. И в данном случае прием олицетворения. То есть смерть – это явление, а ад – это место. Но они именно тесно взаимосвязаны. Потому и смерть, и ад будут уничтожены.
Получается, что смерти уже больше не будет, как дальше заявляется,
да.
И будет наступит действительно абсолютно новая жизнь.
И тогда все прообразы святилища и весь план спасения и уничтожения греха найдут свое окончательное исполнение.
Благодарю вас, Виталий. Благодарю вас, дорогие друзья, что оставались с нами это время. Мы видим, насколько действительно концепция вечного огня, горящего в святилище и судов Божьих, она действительно благодатна для нас, потому что мы видим, что Господь справедлив, Он отвергает такое понятие, как вечное мучение. Наоборот, Он хочет очистить всю Вселенную от греха и сделать это навечно. И этому свидетельству мы сегодня исследовали и читали. Да благословит вас Господь также вместе с нами исследовать Священное Писание и дальше.
Далеко не по каждому поводу нужно было ходить в храм.
Это получается тебе две недели туда, две недели обратно, а за эти две недели ты еще нагрешишь ого.
Христос здесь говорит, не думайте, что я пришел разрушить закон. И одновременно же часть этих предписаний является прообразной. Смотришь на небо, на месте, на землю, на месте –